მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Памяти Володи Герасимова. Он умер 18 или 19 августа во сне, один в своей небольшой петербургской квартире, по-видимому, задохнувшись от дыма из кухни, где что-то загорелось. Ни в каком возрасте, даже в своей недавно стукнувшей 80, не стал он Владимиром Васильевичем. Был только Володей, хотя давно уже годился всем в отцы и деды. Герасимов был притчей в петербургских языцах, не просто ходячей энциклопедией, каких, в общем, не так уж мало, но исключительно изысканным в своих устных рассказах. Надо было бы сказать исторических новеллах, но новелла как-то запошлена советским словоупотреблением. Когда Володя неторопливо, не суетясь, говорил, скажем, о Конкрине или Спешневе или Златовратском, то есть о любой исторической фигуре, он всегда называл их вместе с именем и отчеством и был, пожалуй, единственным человеком из мною слышанных, в чьих устах это звучало столь же естественно, будто легкое покашливание. Он не просто знал все в гуманитарной сфере, но он знал это изящно и напоминал, что родился в деревне Тупицыно. Всю жизнь Герасимов был экскурсоводом, просто некоторые отрезки его жизни отразились в бухгалтериях и трудовой книжке, а могли и не отразиться. Он рассказывал всем, кто желал его слушать. В новейшие годы его устроили в гимназию преподавать краеведческую дисциплину, историю Петербурга, но он и это делал все в той же прежней манере. Письменной перекодировки его речь не выдерживала. К нему с магнитофонами приезжали некоторые люди, пораженные совершенством устной формы. Один из таких приезжавших — Сергей Довлатов. Но расставались они разочарованными. Володин гений жил именно в звуковой дымке речи. Мы познакомились с Герасимовым в автобусе, но при этом на работе. Я вел свою первую в жизни экскурсию из Ленинграда в Пушкинские горы, а Володя попросился в автобус доехать до заповедника. На дворе был 1979 год. Если бы я знал тогда, кто едет со мной, у меня, наверное, случился бы паралич голосовых связок, но я, слава богу, не знал. С виду то ли рабочий, то ли скромный библиотекарь. На первой же остановке в Луге он встал в сторонке, но я люблю новых людей, и подошел к нему сам. Через 3 минуты он спросил меня, знаю ли я план рождественской усадьбы, нарисованный в американском издании Владимира Набокова. Именно в американском. Не забудьте, это дело было в 79-м году, Набокова и по-русски читало не так уж много ленинградцев. Дальше пошло по накатанной. Володя пересел в автобусе поближе ко мне, и я как разинул рот, так его 36 лет и не закрывал. Это был чудо-человек, самой загадочной привлекательности, неторопливый, всегда опаздывающий, вечно под мухой, втягивающий вас в давно ушедшие миры, где все так уютно расположено, где люди находчивы, ловко изъясняются афоризмами, где все отжившее никуда, оказывается, не пропадает и до сих пор высовывает свои уши. Вот гуляем по городу, вот дверь парадного подъезда, или парадной, как говорят в Питере. Здесь 65 лет назад жил Распутин. Однажды он возвращался домой пьяным, и, как сообщал в своем донесении Филер, локтем разбил дверное стекло. Подходим. Герасимов говорит, вот эта дверь, а вот и разбитое стекло. Есть хорошая фотография. Герасимов первый раз в Америке. Сидит за праздничным столом. Он и сидел-то как-то медленно. Дожидается угощения. А за спиной стоят один с индейкой, другой с бутылкой, готовые Володю обслуживать его поклонники. Юс Олешковский и Иосиф Бродский. 10 лет назад, в апреле 2005 года, Герасимов был гостем моей программы «Поверх барьеров» в прямом эфире. Сегодня я предлагаю послушать некоторые фрагменты. Владимир Васильевич, кем вы себя осознаете?
Ну, прежде всего, я себя осознаю уже далеко не молодым человеком. Во вторник На этой неделе, 12 апреля, мне исполнится 70 лет.
Это невероятно, потому что большинство знакомых ваших называют вас по-прежнему Володей Герасимовым.
Да, совершенно верно. Когда раз в месяц я прихожу на почту получать пенсию, то вот там я вижу, что, пожалуй, в этом городе живут люди и старше меня годами. А в других местах, где мне приходится бывать, там вот старше меня я почти никого никогда не встречаю. В частности, в той гимназии номер 610, где я сейчас работаю и преподаю краеведение, я, пожалуй, самый старый среди преподавателей, старше директора, старше завуча, ну и так далее.
Но все-таки ваше определение самого себя. Вы кто?
Ну, я петербуржец, хотя считать себя стопроцентным коренным петербуржцем формальных оснований вроде бы нет. О своем происхождении, о своем рождении я скажу немножко погодя. Я петербуржец, ну и я вот уже 70 лет, можно сказать, разделяю судьбу этого города. А город-то все-таки у нас далеко не последний на свете.
Это верно. Владимир Васильевич, ну вот давайте начнем по порядку. Где вы родились? Как вы росли? Ну, я знаю, что ваше детство пришлось на блокаду. Расскажите, пожалуйста, об этом первом вашем периоде.
В паспорте вместо моего рождения указана деревня Тупицыно в Вологодской области. Так что по рождению я тупицынский мужик.
Не архангельский, но тупицынский.
Да, тупицынский мужик. Но родился я там, в общем-то, случайно. Но всякое рождение человека – это более или менее случайность. Мои родители познакомились в Ленинграде, а туда, в Вологодскую область, они попали по распределению после окончания техникума. Отец мой был механизатором, мама – зоотехником. Вот там-то я и появился на свет. Но когда мне исполнилось полгода, отец простудился, серьезно заболел и умер. А мама, вскоре похоронив его, вернулась снова сюда, в Ленинград. Так что вот первые полгода моей жизни с этим городом еще не были связаны. Но на своей родине я никогда в жизни не бывал. Насколько я знаю, эта деревня Тупицыно сейчас уже нет. Она слилась с райцентром Шуйская. Вот, кладбище, на котором был похоронен мой отец, насколько я знаю, тоже уже давным-давно не существует. Там построены новые дома. Ну и вот с тех пор, как мне исполнилось полгода, я никогда не покидал этот город на более-менее продолжительное время. Все время живу здесь. Знаменитые строки Тютчева «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», ну, от частого цитирования превратились в некий трюизм, но все-таки ко мне они, пожалуй, имеют прямое отношение, потому что Вторая мировая война, ленинградская блокада – это, несомненно, роковые минуты вообще истории человечества, истории нашей страны. Если говорить о моих самых первых жизненных воспоминаниях, то вот я помню, что я был у бабушки в деревне на границе между Ленинградской и Псковской областями. Очень хорошо помню этот день, помню погоду солнечную, только что прошел дождь, я поиграл в песочек, и потом, чтобы смыть этот мокрый песок со своих ладоней, я присел у большой дороги и в такой колее, в луже, стал мыть руки и попал под лошадь. Очень хорошо помню, как я был тогда в этот день одет, на мне была такая фланелевая кофточка в красную и белую полоску. Очень хорошо помню нависшее надо мной белое брюхо лошади. Помню, как бабушка, которая где-то в стороне стирала белье, увидев, что со мной случилось, всплеснула руками и побежала меня выручать, и выручила. Потом я рассказывал об этом своей маме, потому что это действительно мое первое в жизни впечатление и воспоминание. Мама сказала: этого не может быть. Тебе было тогда 1.5 года.
У Льва Толстого первое впечатление было 2-летнее или что-то.
Да, да, да. Но вот, тем не менее, все-таки впечатление было настолько ярким, что мне все запомнилось во всех подробностях. Вот. Но потом моя мама вышла замуж второй раз, тоже за вдовца Лаврентия Андреевича, за почтового чиновника. И сама она стала здесь работать на почте. Ну, а в нашей семье таким образом, значит, появился еще мой сводный брат Витя, сын моего отчима от его первого брака. Как мне помнится, мы, в общем, дружили, мы охотно играли вместе, дурачились вместе. Ну, а потом началась война. Война меня застала в той же самой бабушкиной деревне. Тот колхоз, в котором вот она жила, получил приказ эвакуироваться. Но бабушка от своих односельчан отделилась, вот со мной и с Витей приехала сюда, в Ленинград, привезла, значит, нас со сводным братом, родителям.
В самом начале войны?
Да, это было еще, видимо, я не помню точно месяца даже, когда это было, но было еще лето, то есть кольцо блокады еще не успело сомкнуться вокруг города.
А городские власти не препятствовали такому перемещению в город?
По-моему, нет. Все-таки здесь как-никак были наши родители, а у бабушки дочь тоже жила здесь. Нет, это все было довольно... Правда, дорога заняла у нас очень много времени. Тут всего-то несколько часов езды, а мы добирались дня три, по-моему, до города. Ну вот, а что касается бабушкиных односельчан, им указали местом прибытия Кировскую область, но дорогу им преградил немецкий десант, их всех вернули по основному месту жительства, вот туда, в эту самую деревню на границе Ленинградской и Псковской областей.
Но они попали под оккупацию, да?
Они попали под оккупацию. Вот если бы бабушка повезла меня и Витю вместе со своими односельчанами, то, возможно, и мы попали бы под оккупацию. И трудно сказать, каковы были бы последствия этого, потому что, во всяком случае, может быть, Витя остался бы жив, а не умер бы с голода в 42-м году. И, может быть, даже бабушка, у нее, правда, было плохо с глазами, со зрением, может быть, она там ослепла бы, но, может быть, была бы жива и тоже не умерла бы здесь.
А односельчан не угоняли в Германию?
Потом стали отправлять. Но вот тут как раз... не знаю даже за что, за свое корыстолюбие или за свою доброту поплатился бабушкин муж. Ну, гражданский муж, такой дядя Ваня, я его довольно хорошо помню, такой довольно суровый был мужчина. Он был председателем сельсовета до войны, а во время войны немцы его назначили старостой. И вот он, когда стали угонять людей в Германию, он им выдавал какие-то липовые справки о том, что им здоровье не позволяет туда ехать, но, возможно, делал это не бескорыстно. Во всяком случае, он был арестован. Немцы его продержали в заключении около 2 недель, и после этого 2-недельного заключения он был отпущен, но вернулся домой уже совершенно больной и совершенно непоправимо испорченным здоровьем, и через 2 недели после этого умер.
В подвале держали где-нибудь?
Наверное, да. Вот так вот могла бы сложиться тоже судьба.
Но она сложилась по-другому, да. И вы попали в Ленинград.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа памяти Володи Герасимова, историка, краеведа, экскурсовода, педагога.
Вы помните блокаду?
Ой, еще бы. То есть блокаду я помню, ну, у меня там были просто от голода какие-то провалы в памяти. Но я очень хорошо помню вот эту обстановку, бомбежки еженочные. Дело в том, что немцы бомбили все-таки не наш квартал, а рядом с нами находится Адмиралтейский завод. Они, конечно, бомбили завод. И я очень хорошо помню, как от воздушной волны наш дом начинал качаться и звонил колокольчик дверной от сотрясения. Вот потом этот колокольчик мне вспоминался, когда я читал «Преступление и наказание». Вот. А колокольчик этот, мы сейчас живем не там, хотя в том же квартале, в той же части города, в Коломне. Когда мы оттуда уезжали, колокольчик мы выломали, и он до сих пор хранится у нас дома, вот как память об этих ночных звонках от сотрясения. Ну, у нас, конечно, вылетели все стекла, но тогда рекомендовалось всем жителям города заклеивать оконные стекла такими полосками бумаги, крест-накрест. Ну, на самом-то деле, это, по-моему, совершенно не помогало. Вот. А от частых бомбежек вот уже осенью 41-го года в наших 2 комнатах, в которых мы тогда жили, стекла сохранились только в маленьких форточках. Так что вот блокада и первая блокадная зима – это еще и не только голод, холод, но еще и темнота. В сумерках мы провели эту самую зиму. Я помню, как мы встречали Новый год, 42-й год. И мама все-таки постаралась что-то поставить на стол. Вот эта ночь мне тоже очень хорошо запомнилась, потому что на столе горела коптилка, сделанные из какого-то флакона, из-под парфюмерии, с таким маленьким фитильком, ну, вроде лампадки. И помню мамино угощение. По четвертинке яйца, сваренного вкрутую на человека. Вот. А бабушка наша умерла 3 марта 1942 года. Она пошла за водой с чайником. Водопровод, конечно, не работал, но, тем не менее, из проруби воду мы тоже не брали. У нас каким-то чудом при доме была прачечная, и там война, вода была даже в самые суровые блокадные морозы. И она упала на лестнице, так что пришлось ее назад тащить на руках, но она потеряла сознание, она целый день лежала на диване, как-то хрипела, агонизировала, и часа в 4 дня... Она умерла прямо у меня на глазах. Вот. А через день, 5 марта, я тогда спал в одной кровати, значит, с мамой и с теткой. Утром я проснулся, и мама мне сказала: «Витя умер». Я к этому довольно спокойно отнесся, потому что не поверил. Вот. Ну, слез с кровати, натянул валенки, пошел, значит, в соседнюю комнату, где стояла Витина кроватка. Вижу, он лежит лицом к стене. А за эту зиму у нас отросли волосы, у него тоже такие были длинные волосы. Я, как сейчас помню, я ему подул в затылок, и от моего вот этого дуновения волосы как-то распушились, разошлись в разные стороны, но он не пошевелился. Я приподнял его голову с подушки, и голова упала на подушку, и тут я понял, что он действительно умер. И я разрыдался, я рыдал, не переставая, 3 дня. И когда мама на меня, в конце концов, прикрикнула, она думала, что я плачу просто от голода, я объяснил ей: «Витю жалко». Ну вот, а потом, да, так что вот несколько дней в нашей квартире лежали 2 трупа. Потом, тоже очень хорошо помню этот визит, к нам пришел милиционер в полушубке, с винтовкой за плечами, тогда милиция была вооружена карабинами. Ну и, по-моему, даже не снимая перчаток, присел за стол и заполнил свидетельство о смерти, значит, наших домочадцев. Вот. Потом я оставался дома, а мама с теткой как-то зашили тела в простыни, как-то сумели снести их с 4-го этажа по лестнице и отвезли на Канонерскую улицу. Вот. У нас была тогда в нашем районе такая как бы присказка, что вот где такое-то давно не видно, на Канонерку свезли. Сейчас на этом месте построена школа. А раньше, когда-то там был маленький такой кирпичный заводик, и вот сарай этого заводика, склад этого заводика был превращен в такую нашу районную мертвецкую. Вот. Ну и у нас дома долгое время сохранилось, у моей сестры, наверное, она до сих пор хранится, такая вот бумажка, заполненная этим милиционером, а на обороте такой чернильный штамп: «Тела приняты к захоронению на Пискаревском кладбище». Вот, так что на Пискаревке вот там и мои родные тоже лежат. Вот, а потом вот после смерти бабушки и брата у меня наступает какой-то провал в памяти до самого лета 42-го года. И мама мне потом говорила, что вот провал в памяти наступил, видимо, от того, что я тоже доходил. Я сидел на кровати, сложив ноги по-турецки, и раскачивался из стороны в сторону. Но вот каким-то образом все-таки я остался жив, и летом 42-го года мама отдала меня в детский сад.
То есть возраст у вас на самом деле уже почти школьный был, да? Это почти 7 уже? Или даже просто 7?
Нет, но тогда в школу ходили с 8 лет.
А с 8 лет?
Да.
Из-за блокады или просто вообще?
Нет, вообще был такой порядок, с 8 лет ходили в школу. Ну вот, и вот тоже один из дней, проведенных в этом детском саду, мне запомнился великолепно, тоже во всех подробностях. Детский сад наш помещался на углу Большой Подьяческой улицы и Садовой. Тут же через Большую Подьяческую, рядом с нами, нет, не через Большую Подьяческую, через Никольский переулок находился Никольский рынок. Напротив, там сейчас бульвар, но тогда бульвара не было, а были просто газоны, которые были все раскопаны под грядки. И вот по набережной канала мы и гуляли в этот день. И вот почему-то немцам вздумалось подвергнуть обстрелу именно вот этот квадрат в этот день, где находился наш детский сад. Никаких военных объектов в нашем квартале не было. Ни заводов, ни казарм, ничего. Но немцы были народом методичным, они стреляли по квадратам. И вот в этот раз, значит, дошла очередь до нашего квадрата. Ну и вот я помню тогда, может быть, единственный раз за время войны я поддался панике. Как правило, ну, паника – это, видимо, чувство детям вообще не свойственное. Дети – большие оптимисты, дети верят в свое бессмертие. То, что с ними ничего плохого никогда случиться не может. Но, понимаете, вот здесь, когда на этих грядках стали рваться снаряды, и мы метались просто между вот этими огненными такими вспышками и столбами дыма и земли, это было действительно страшно. Вот. Ну, мы перебежали Садовую и собрались под аркадами Никольского рынка. Там место было безопасное, потому что Ленинград обстреливали с юга, и для того, чтобы нас там как-то задело бы под этой аркадой, значит, снаряд должен был бы пройти через все корпуса этого самого рынка, а у немцев все-таки снаряды были не такие мощные. И вот я, как сейчас помню, наша воспитательница пересчитала на всех по головам. Вот, сейчас ее, конечно, и живых давно уже нет, царство ей небесное. И я помню вот вздох облегчения, который у нее вырвался. Она сказала: «Слава Богу, все целы». Вот, но на этом наши приключения еще не кончились. Немцы на короткое время перестали стрелять, а потом обстрел возобновился. И вот в нашем в том доме, где помещался наш детский сад, ну, никаких убежищ не было. Вообще, надо сказать, что хотя до войны там и пели всякие песни, если завтра война, или завтра в поход, но Ленинград, на самом деле, был очень плохо оборудован бомбоубежищами. Это после войны уже начали строить, наученные вот таким опытом. Да, так вот, мы просто собрались в таком низком первом этаже этого дома. Там потом, кстати, в этом самом помещении долгое время после войны была очень неплохая шашлычная, куда я иногда заглядывал и вот вспоминал этот день. И вот тоже вот такое воспоминание, такая яркая картинка. День был прекрасный, солнечный. Вообще, мне кажется, что в блокадные годы все лето были очень погожими.
Ну да, как обычно бывает, холодные зимы и жаркие лето.
Переулок этот Никольский был ярко так залит солнцем, и вдруг снаряд попал прямо в этот же дом, но двумя этажами выше, в третий этаж. И вот такое мое ощущение, до сих пор я все это очень хорошо помню, потемнело в глазах буквально. Вот только что на улице было яркое солнце, и вдруг наступила какая-то темнота, но на какое-то мгновение. Ну и как это часто случалось, вот в непосредственной близости от каких-то взрывов, сразу рухнула штукатурка с потолка, со всей поверхности потолка.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой, памяти Володи Герасимова, историка, краеведа, экскурсовода, педагога. Я попросил писателя и критика Андрея Арьева рассказать о Герасимове, нашем общем приятеле.
Вы знаете, Володя Герасимов – это человек, может быть, единственный, который постоянно в моем сознании присутствовал как человек, у которого нужно узнать смысл жизни. Это я говорю с некоторым пафосом, но действительно я все время задумывался вот о смысле его существования, смысле абсолютно гармоническом и в то же время несколько странным, потому что Володя при его огромных познаниях и так далее никогда в жизни ничего не написал. То есть когда-то, наверное, в студенческие годы что-то делал, но вот уже в 90-е годы, когда можно было спокойно что-то делать, он ничего не писал. Я в это время, в 90-е как раз годы, говорю ему: давай что-нибудь сделаем в журнале «Звезда». Он говорит: да, вот, отлично, нужно, пора опубликовать переписку у Николая II. Это очень интересный материал, и там столько нужно накомментировать. Я говорю: ну, давай, отлично, вот все и сделаем. Вот. Ну, и эта тема осталась за ним. Я ему звоню время от времени. Он говорит: да, отлично, замечательно, много материала набирается. Я ему говорю дальше: ну, хорошо, давай тогда уже что-то представляй. Он говорит: ну, понимаешь, там же еще много, нужно чего комментировать. Ну, в общем, так это долго довольно длилось. Я ему все звоню, говорю: ну, хорошо, вот то, что у тебя уже есть, давай приноси мне, я из этого сделаю какую-то публикацию. Он говорит: нет, ну что, ты там еще вот нужно то-то прочитать. Ну, в конце концов, я ему уже, видимо, сильно надоел. Я ему последний раз, когда звоню, говорю: Володя, все, отдавай материал, и я сделаю сам то, что нужно. Он говорит: нет, я еще должен что-то прочитать. Я говорю: сколько же будет читать? Он говорит: да нет, я писать не буду. Я говорю: почему? Да потому что лучше я за это время еще несколько книжек прочитаю. И это действительно очень важно, потому что это человек, который вбирал в себя необыкновенное количество информации, и очень важной, культурной, исторически ценной, и при этом не хранил ее все-таки для себя. Он ее не выплескивал наружу так вот формально, ни на какие бумаги там, ни никуда, а за его счет жило огромное количество культурных людей, для которых он был такой полной энциклопедией, причем это очень важно, что эта энциклопедия была такая устная. То, что написано, неизвестно, что-то тебе подойдет, что-то тебе не подойдет. А общаясь с Герасимовым, всегда можно было спросить, вот это нужно, это не нужно. И он обо всем этом говорил. То есть Володя Герасимов, вроде бы ничего не написав, выполнял функцию такую просветительскую, которой в России всегда не доставало. При любых режимах, в любые века, с просвещением в России было всегда очень плохо. Все думали, что нас вывезет какая-нибудь духовность, духовность и духовность. А вот то, чтобы знать, что вокруг тебя находится, и знать, среди какого многообразного мира ты живешь, с этим было очень плохо. Вот эту просветительскую функцию Володя выполнял как никто. Причем это очень важно, что вот это просвещение очень сильно отличается от пропаганды, потому что пропаганда, как бы она убедительна не была, она всегда, и за какие бы замечательные цели она не ратовала, она всегда основана на лжи. А вот вся информация, которая исходила от Володи, всегда была основана на правде и делала наш мир гораздо более разнообразным и по-настоящему осязаемым. Так что для меня вот это было очень-очень важно, что существует такой человек, который внешним образом как бы ни к чему никакого отношения не имеет, а в то же время является вот таким важным для, во всяком случае, для нашего Отечества субъектом, через которого доходит до нас просвещение. Но он знал, он, конечно, безумное количество вещей. Его можно было спросить о любом подоконнике, о любом балконе в Петербурге, о чем угодно. Я помню, вот когда мы с ним впервые по-настоящему так сблизились, я знал, конечно, его, но всегда он был как бы рядом, что меня тоже удивляло, почему-то рядом с такими яркими личностями, всем известными, как там, не знаю, Бродский, там, Уфлин, Лосев и другие, все время находится в явном таком дружеском с ними контакте вот Володя Герасимов. Ну, я помню, что когда он приехал, это был, наверное, год 74-й или 75-й, в Пушкинские горы, а я там тогда водил экскурсии, а ему тоже нужно было где-то зарабатывать. И вот это оказалось для него абсолютно идеальная ситуация. Вот быть экскурсоводом, рассказывать то, чего абсолютно никто не знал. Потому что я помню, что когда я только что взял его с собой на экскурсию, но ему нужно было знакомиться немножко. Хотя он, конечно, мог бы, наверное, и вслепую пройти, но, тем не менее, он никогда в Пушкинских горах не бывал. И вот я его с группой какой-то веду, там, Тригорская, Михайловская и так далее, и смотрю, что он все время что-то такое хочет не то меня спросить, не то мне подсказать. Ну и потом, когда мы какие-то переходы пешие были, он мне рассказал о всяких предметах, которые там были в этих музеях, об экспонатах, о людях, которые там были. Не только то, что, ну, так сказать, я не успел рассказать, не было времени, а просто то, чего я и не знал. И чего не было написано ни в каких путеводителях. И, естественно, вот Володя там пользовался потом огромным успехом и справедливым, и вообще это было довольно-таки приятное время, когда вот собрались в этих Пушкинских горах такого рода экскурсоводы, которых, собственно, во всем мире я никогда в жизни не встречал, и в первую очередь, конечно, Володя Герасимов. Были вещи вообще совершенно смешные. Вот здесь, в Пушкине, где я живу, мы как-то с ним идем по одному садику, я ему говорю: смотри-ка, глупая и смешная вещь. Детский сад, и там зацементированный как столбик фонтан. Ну, вот, собственно, из цемента такой круглый столбик, и наверху торчит просто такая железная трубка, из которой как бы вода капает. Я говорю: какой-то бред, что-то непонятное. Да ты что, не знаешь? Я говорю: я что знаю, на что смотреть и о чем говорить, когда такая пошлая и идиотская чья-то затея. Он говорит: нет, вот если бы ты поколупал получше этот цемент, то ты увидел бы внутри Афродиту. Я говорю: какой Афродита? Он говорит: так очень просто все. Тут действительно была Афродита небольшая, обнаженная. Но поскольку учреждение детское, то местные деятели решили оградить детей от этого разврата, и все ее вокруг обмазали, зацементировали, как-то получился такой столб. И такой вот явно фаллический при этом вид, потому что наверху еще была какая-то железная трубка. Так что с Володей было жить, ну, просто замечательное, но удовольствие. И он при этом рассуждал очень просто и здраво, что тоже очень важно. Он никогда не исповедовал никаких там шикарных, огромных там концепций, не выдвигал никаких идей, ни за какие идеи не боролся. И вот я помню одно из любимых его, кстати, вот таких выражений, когда ему надоедали, чтобы он сказал, а вот когда было лучше, сегодня там, или завтра будет лучше, или вчера было. Ну, и особенно, конечно, а вот как вот жилось в советское время, тогда все-таки хорошо жилось, многие жили хорошо, и вам было хорошо. Он говорит, да дело не в том, что было хорошо тогда или сейчас, а дело в том, если уж сравнивать, что вот при советском режиме двух вещей не было. Двух вещей, которые мне очень нравились. Не было хороших книг и хорошего пива. А сейчас есть и хорошие книги, и хорошее пиво. Так что выбирайте сами. Вот таким был этот человек. И к нему, конечно, стекалось сюда огромное количество народу. И он никогда не делал разницы между тем, позвонил ему там, попросил об услуге какой-нибудь известный всем там, ну, или сартуровед, искусствовед и так далее, о чем-то попросил. Или просто приехали какие-то ребята из Пушкинского заповедника. В общем, кто угодно, лишь бы приехали, он всегда обо всем подробно и замечательно рассказывал. Память у него была абсолютная. И она не уменьшалась, не ухудшалась от того образа жизни, который он вел. Но вел он образ жизни, всем известно, какой он любил выпивать. Но при этом в осознании выпивка только прочищала, мне кажется. Во всяком случае, никогда он не терял суждения и способности рассказывать увлекательно, в каком бы он ни находился состоянии. Так что вот это был такой образцовый, на мой взгляд, центр просвещения, которого нам не хватает. Центр просвещения, причем явленного в конкретном человеке, у которого напрочь отсутствовала всяческая спесь, никогда он не стоял ни на каких каторнах. Знал, конечно, что он обладает такими знаниями, которыми не обладают остальные люди, его окружающие, но из этого не следовало, что он ставил выше себя кого-нибудь. Он вообще был талантливым во всех областях, где не нужно было, вот, как он думал, зря тратить время. Он прекрасно фотографировал. У меня вот есть несколько замечательных, просто, может быть, лучших снимков, которые он сделал еще в Пушкинских горах, там, портретов и пейзажных. Но он этим тоже, ну, он знал, как это делается, но потом проявлять там все это дело и где-то печатать, это его мало интересовало. Но он воспитал прекрасных фотографов, в том числе знаменитый фотограф наш Лев Поляков. Это, в принципе, ученик Герасимова. Не говоришь о том, что он всех своих родных и знакомых этому делу обучил. В общем, замечательный был человек и во многих отношениях для меня идеальный.
Бывают разные рассказчики. Вот, по крайней мере, в герасимовском кругу их было двое. Он сам и Сергей Довлатов. Вы могли бы их сопоставить друг с другом? В чем их сходство и различие?
Да, конечно. Ну, сегодня действительно как-то тянет несколько слов сказать и о Сереже Довлатове. Собственно, четверть века, как его нет с нами. И они с Володей Герасимовым, можно сказать, соревновались. То есть Герасимов не соревновался, а Сережа с ним соревновался. Но тут была огромная разница, потому что это были противоположные типы рассказчиков. Я помню, что вот однажды у нас вот в Березине, там, где мы жили, и там, где сейчас музей Довлатова, собралась, но удивительная компания из троих неподражаемых рассказчиков. Это Женя Рейн, Сережа Довлатов и Володя Герасимов. Ну, Рейн известен своими фантасмагорическими историями, громкими, с преувеличениями и так далее. Это тоже упоительный рассказчик, да? Сережа Довлатов и Володя Герасимов. Ну, Володя, конечно, мог и описывал все то, что можно было увидеть. И это страшно раздражало Сергея. У Сергея были претензии к Володе такие. Он рассказывает обо всем неодушевленном. Он говорит, а мне неодушевленное абсолютно неинтересно. Никакие там ни наличники, ни... я об этом и слышать не хочу. Я хочу слышать только о живых людях. А Герасимова раздражало в Сереже как раз то, что он рассказывал обо всех людях вроде бы правду, но в то же время об этой правде можно было много спорить, если применять ее к реальным людям. Все знают повесть Довлатова «Заповедник», замечательную повесть, действительно, и многие в ней полагают, что в образе Митрофанова, такого очень яркого персонажа, изображен Володя Герасимов. Когда Володя Герасимов приехал в Нью-Йорк, Сергей к нему обращается: ну что, ты, наверное, обиделся меня за это произведение, за этого Митрофанова? Он говорит: да нет, не обиделся на тебя, я на тебя обиделся, что ты думаешь, что я общался с такими подонками, как Стасик Потоцкий. Это твои приятели, а не мои. Так что вот, да, такие были. Они действительно совершенно разные и люди, и разные повествователи. Но абсолютно противоположные, но относились друг к другу достаточно хорошо и много времени проводили вместе, потому что и тому, и другому было что рассказать. Одному о людях, а другому о том, как они живут.
Рассказывал Андрей Ариев. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа памяти Володи Герасимова, историка, краеведа, экскурсовода, педагога. Еще один фрагмент из записи 10 апреля 2005 года.
20-й съезд, как ни странно, не был для нас даже какой-то неожиданностью, потому что в самой вот атмосфере нас окружающей, ну, зрели какие-то перемены, которые казались неизбежными. Ну, во-первых, к 1956 году Сталина поминали уже чрезвычайно редко. Его еще в 1953 году стали нет-нет, но как-то так легать на страницах даже советской печати. Еще в 1953 году, какие-то считанные недели после смерти Сталина, уже стали появляться какие-то обороты в газетах, даже в статьях, культ личности и что-то в этом роде. Ну и, в общем, понятно было, что что-то должно в этой стране измениться.
А вам было жаль товарища Сталина, когда он умер?
Когда он умер, да, было жаль. Было жаль. Я его оплакивал, хотя вместе с тем, так я как-то, ну, может быть, даже это немножко подло, меня радовало то, что нарушилась нормальная школьная жизнь, что отменялись уроки, вот. Ну, а кроме того, вот еще что тогда произошло. Довольно мерзкое было времечко, это конец 52-го, начало 53-го года. Но самое такое гнусное событие этих месяцев – это арест врачей, врачей-убийц. В это не верилось абсолютно, в то, что им действительно, даже вот мы, школьники, десятиклассники, мы не верили в то, что за ними вводятся какие-то преступления, потому что обвинения были построены совершенно абсурдно.
А вы что-то шепотком друг с другом тогда говорили на эту тему?
Да говорить-то мы, пожалуй, не очень говорили, но вот когда наш классный руководитель Павел Александрович Колчин решил присоединиться к этой компании, и он решил исключить из комсомола двух евреев, наших соучеников. Ну, из комсомола, стало быть, и все остальное тоже. Ну, и вот он после уроков, он приглашал к себе тех, кого считал наиболее авторитетными ребятами в нашем классе, я почему-то оказался в этом числе. А тогда как раз в газетах писали о каком-то взрыве в советском посольстве в Тель-Авиве. То есть, может быть, это была провокация КГБ, а может быть, действительно, какие-то вот такие экстремисты израильские. Таким образом, откликнулись вот на все какие-то совершенно средневековые какие-то обвинения, которые, значит, выдвигались в адрес евреев здесь, в этой стране. Ну и Колчин, наш классный руководитель, говорил нам: вот они наше посольство взорвали, а мы что с ними, церемониться будем? Я говорю: Владимир Александрович, но кто они? Катон и Деуэль? Так они сидели в этот день в классе за партами, причем тут они-то. Но, тем не менее, он устроил комсомольское собрание, и вот я вспоминаю об этом не без удовольствия, несмотря на сильный нажим со стороны классного руководителя. Мы не дали этих двух ребят исключить из комсомола. Вот. Мы их сохранили, так сказать, в своем классе, в своем коллективе. Ну, а когда после смерти Сталина дело врачей было прекращено, то все как-то так стало на свои места.
Владимир Ильич, а какие-нибудь контрреволюционные, как тогда говорили, книжки вы почитывали? Попадались они?
Да нет. Я вообще даже как-то и не знал о том, что они существуют. То есть такого рода книги стали попадать в руки только, ну, где-то уже, может быть, во второй половине моей студенческой жизни, когда так вдруг стали один за других, да. Причем помню, первая книжка, которая для меня произвела сильное впечатление как раз этого рода, Авторханова сочинение.
Когда же она попала с вами? В конце 50-х?
В конце 50-х что-то уже такое успело сюда проникнуть. Вот, нет, наша компания, мы не были там диссидентами, мы вообще политикой совсем не занимались.
Вы говорите, наша компания, а кто это?
Вот не так давно в университете была такая даже научная конференция на филфаке к 50-летию филологической школы. Ну, сейчас вот из этой... Я был с этой школы близок, хотя стихов я никогда не писал. Ну, сейчас вот из этой школы, пожалуй, еще остались в живых вот только Владимир Иосифович Уфринт и Михаил Федорович Еремин. Ну, мы были тогда также в очень хороших отношениях и с Евгением Борисовичем Рейном, ныне очень известным поэтом. А такой какой-то душой вот этого нашего кружка был Михаил Михайлович Красильников, царство ему небесное, Юра Михайлов, его близкий приятель. Вот не так давно Уфринт выпустил сборник их поэтических опытов. Я заново все это посмотрел. Ну, и вот тут я тоже кому-то давал такие разъяснения по поводу того, что собой представляла эта филологическая школа. Ну, я как раз обратил внимание, что политикой в этом кружке не занимались. То есть мы были либералами, но не были диссидентами. Вот. Что, кроме того, даже если говорить об эстетической программе, хотя все мы были тогда большими поклонниками футуристов, но если сейчас заново посмотреть то, что вот сочинялось в этом кружке, нет, заумных стихов никто не писал. То есть нам это казалось даже, хотя не без интереса, и даже не без удовольствия. Мы, скажем, читали там Зангези, Хлебникова, читали такие заумные сочинения Крученыха, но как-то это не увлекало, как какой-то пример для подражания. Ну, они писали, слава богу, получалось довольно интересно, но это не наше дело. То есть какое-то чувство ответственности нам подсказывало, что это не наш путь. А главное, вот на этой научной конференции, на которой я тоже присутствовал, там читались вот такими молодыми сравнительно людьми, только что окончившим университет, какие-то доклады, и вот эти молодые люди ломали голову над тем, что же все-таки сближало разных вот членов этой компании, этого кружка. Потому что вроде бы там, что касается там каких-то устремлений творческих, люди разные, стихи не похожи, там стихи одного не похожи на стихи другого. Вот. Ну, и мне кажется, что я все-таки внес такую ясность в это дело. Я сказал, а это была одна компания. Это была компания друзей, компания приятелей, компания собутыльников, наконец. Да, люди были объединены какими-то общими вкусами. Хотя, если говорить о каком-то вкусе к современности, то ведь в современности тоже было и есть очень много разных, так сказать, творческих манер, разных творческих школ, разных там творческих устремлений. Одним больше нравились наши футуристы, а вот, скажем, Лёша Восев, тоже наш друг и участник этой компании, вот он тоже, к счастью, до сих пор жив, но живет в Америке.
И подписывается как Лев Восев.
Да, как Лев Восев, да. Тогда он еще подписывался своей настоящей фамилией Лившиц. Так вот, он был как-то большим поклонником Ахматовой и вообще акмеистов. А вот как бы старшины нашего кружка, скажем, тот же самый Красильников, симпровизировал однажды вот такой стишок. «Вырос у жокея сын хоккеист, вырос у лакея сын акмеист».
Памяти Володи Герасимова, историка, краеведа, экскурсовода, педагога. Запись 10 апреля 2005 года.
Владимир Васильевич, а Бродский, я знаю, что вы были коротко знакомы с ним, mm-hmm. и дружны, и знали очень хорошо его, причем в его ранние юные годы. Как он возник на вашем пути?
Ну, Бродский младше меня был на 5 лет. Он 40-го года рождения, значит, я 35-го. Как раз вот эти конец 50-х годов, начало 60-х, это было такое время литературного оживления. Очень много появилось молодых людей, которые писали стихи, прозу. Все они были между собой как-то знакомы. Да, еще вот тоже важное увлечение общее, на почве которого тоже люди сближались, сходились. Все поголовно увлекались джазом, причем таким настоящим хорошим джазом. Все слушали тогда по ночам программы под названием «Music USA» по «Голосу Америки». Ну и вот даже как-то общий язык находился с человеком. Если человек, допустим, знает, кто такой Дизи Гиллеспи или Чарли Паркер или Стэн Кентон, это значит наш человек. Бродский, как известно, тоже вполне разделял это увлечение. Но вот где я с ним познакомился, я вспоминаю большим трудом. Я думаю, что это происходило на квартире, которую снимали тогда две молодые супружеские пары. Значит, Леня Йентин и его жена Элла Липпе. Йентин сейчас живет в Париже. И вторая пара – это Фима или Слава, как он сам любил себя называть, Славинский. Сейчас живет в Лондоне, он многие годы работал на BBC. Ну, сейчас он уже наработал себе пенсию там на BBC. И, значит, жена его Галя Потрабовова. Надо сказать, что квартирка была интересная. Они снимали, значит, двухкомнатную квартиру, две пары, а хозяйка там не жила. Вот что было очень важно. Поэтому там была такая довольно свободная обстановка. Люди, когда хотели, тогда и приходили. И собирались иногда большие компании. И вот я все-таки, мне кажется, что я с Бродским познакомился именно там. Тем более, что как раз по возрасту, ну, Бродский как-то и Йентин, они соответствовали друг другу более или менее. Вот в одном интервью Лев Лосев тоже как-то сказал, что я не помню, где и когда я познакомился с Бродским. Но вот я как раз мог бы ему напомнить, где и когда он с ним познакомился, потому что познакомил их я. Вот. Лёша и его жена Нина вернулись с Сахалина, где работали некоторое время там в журналистике, и я с ними шел по Невскому, и у кинотеатра «Титан» встретились с Бродским, с которым я тогда был уже знаком. Я их представил друг к другу, и Лёша с Ниной спросили, а кто это такой? Я говорю, да, так, один молодой поэт. Но какого-то ответа такого более восторженного и более подробного я тогда дать не мог, потому что мне вот эти юношеская поэзия Бродского не очень нравилась. Мне казалось, что она несколько похожа на русские переводы иностранной поэзии. И хотя эту иностранную поэзию в русских переводах мы тоже все читали с большим удовольствием, но нам казалось, что для русского поэта это не подходящая школа. Русский поэт должен у Хлебникова учиться.
Какой это был год на дворе?
Ну, я думаю, что это был, сейчас скажу, какой это был год, наверное, 57-й, может быть, уже. Вот, ну, я не знаю, надо ли рассказывать о том, что как раз вот тогда, в 57-м году, меня хотел завербовать КГБ.
Расскажите, пожалуйста, интересно, это удалось?
Тоже, да, это тоже связано как раз вот с нашей компанией, с этой самой филологической школой. Такой какой-то подъем духовный и душевный мы все испытывали в течение всего 56-го года, после 20-го съезда, потому что казалось, что, ну, наступает какая-то совершенно новая пора в истории нашей страны, что сейчас вот начнется там свобода, жизнь будет приятной, легкой. Мы тогда, помню, в 56-м году мы как-то все остались в городе на лето, и мы встречались каждый день. Ну, а все это кончилось вот венгерскими событиями, и все это кончилось арестом Красильникова на Дворцовой площади во время демонстрации 7 ноября. Причем иногда даже люди вполне, так сказать, благожелательные, вроде бы и не глупо ко всему относящиеся, утверждают, что Красильников пострадал за смелое политическое выступление. Он там кричал что-то вроде «Да здравствуй, свободная Венгрия!». Меня там не было, и, возможно, он даже это кричал, но это не имело никакого отношения ни к какой политике, потому что... То есть имело чисто формальное отношение, потому что Красильникову эта самая Венгрия была не так уж и интересна, и не так уж и дорога. Просто это был хэппенинг в его стиле, в его вкусе. Скажем, до этого я помню, когда мы выходили на эти демонстрации на площади, но Красильников, скажем, любил крикнуть что-нибудь вроде, ну, скажем, «Да здравствует Володя Герасимов! Ура!» Вот.
И толпа согласна.
Да.
Главное в ритм попасть было.
Да. Значит, сначала это «Ура!» подхватывали мы все, ближайшее окружение, а потом вся площадь. Вот. Так что это был тоже такой хэппининг, такой вот... То есть Красильников выступил в своей обычной роли такого человека экстравагантного, склонного к парадоксам. Политике это не имело отношения, но это отразилось вообще на состоянии дел в стране в целом. Да, так вот, я помню, это был 57-й год, я тогда бросил университет, ушел с 4-го курса, но на работу устроиться как-то никак не мог. Ну и вот, видимо, учитывая такое мое межеумочное положение, мне однажды позвонили домой, и какой-то человек назначил мне свидание возле здания университета, возле здания 12 коллегий. Там мы с ним засели в первом отделе. Вот, и Он еще даже, кстати, выразил такое сочувствие к судьбе Красильникова. Сказал, вот видишь, так его же милиция взяла, и мы ему помочь уже ничем не можем. Вот. Он представился, кто он такой. Ну, естественно, он понятно, кто он был такой. И вот, в общем, он стал меня расспрашивать о моих двух, значит, юных друзьях, о Мише Ерёмине и Лёне Виноградове. Вот, Виноградов сейчас уже покойный, царство ему небесное. Об их настроениях. Вот, я их всячески выгораживал, как только мог. Я говорил, что да ну это наши, советские ребята. Но Миша Ерёмин в то время довольно много, охотно и очень красиво рисовал. Сейчас чего-то вот новых его работ я совсем не знаю. Ну и вот этот человек, который представился как Владимир Иванович, говорю, да, вот Миша Ерёмин, говорят, выставку устраивал на какой-то квартире, и там все измы были представлены. Но я с большим удовольствием вспоминаю свой ответ. Я говорю, ну, единственный изм, в который я могу упрекнуть Ерёмина, это традиционализм. Потому что, по-моему, его графика отмечена сильным влиянием иранской и ирландской миниатюры. Ну, вот у этого Владимира Ивановича глаза и так были на выкате, но тут они выпустились еще больше.
И что же Владимир Иванович?
Ну, Владимир Иванович не стал меня ни расспрашивать, что я имел в виду, как-то так мой ответ пропустил мимо ушей. Ну, поскольку вот действительно положение мое было тогда таким трудным, межеумочным, я все-таки был вынужден подписать какую-то бумагу о том, что, значит, что я буду их информировать и буду свои доносы подписывать фамилии Васильев. Но вот тогда еще не было архипелага ГУЛАГа. То есть Солженицын, наверное, обдумывал, но еще, по-моему, ни страницы не написал. А вот много лет спустя, когда я прочел «Архипелаг ГУЛАГ», я наткнулся там на такое рассуждение, что если вас вербуют в стукачи, если у вас недостаточно мужества для того, чтобы плюнуть прямо в физиономию тем, кто пристает к вам с такими гнусными предложениями, то, по крайней мере, расскажите об этих предложениях первому встречному. Я понял, что тогда, в 1957 году, я поступил именно так, как рекомендует Солженицын. Уже много лет спустя. Я расстался с Владимиром Ивановичем, тут же из телефонной будки позвонил Лёше Лившицу Лосеву и сказал, что мне срочно нужно повидать Виноградова и Ерёмина. У меня есть для них важная новость. Ну, их разыскали, мы встретились вот там же у Лёши, и я им рассказал, как было дело. Что вот мне теперь поручено на вас стучать. Вот так. Ну, потом некто... Я вообще не делал из этого секрета, я об этом рассказывал многим. Но примерно через год меня опять потревожили. На этот раз беседа наша была уже в одном из кабинетов большого дома. Владимир Иванович в таком каком-то холодном, но все-таки таком спокойном тоне стал меня расспрашивать, кому я разболтал тайну, которую мне доверили. А потом туда же ворвались еще два чекиста. Один из них, ткнув меня пальцем, спросил, этот? Владимир Иванович ответил, да, этот. И чекисты стали на меня орать и стучать кулаками по столу. А это же все-таки прямо в большом доме. Это даже не первый отдел университета. Ну и, в общем, я такое написал, такое малодушное покаяние, что да, признаю себя виновным в том, что я нарушил оказанную мне доверенность и в пьяном виде разболтал вот доверенный мне секрет. С тех пор они меня больше не тревожили, а когда вот уже много лет спустя, уже на исходе советской власти, меня опять туда вызывали для дачи свидетельских показаний после ареста одного моего знакомого, то я так очень внимательно, наблюдая за каждым словом и каждой интонацией следователя, который беседовал со мной, я вдруг понял, что они меня забыли, что я для них совершенно новый и неизвестный человек.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», посвященный памяти Владимира Васильевича Володи Герасимова, историка, краеведа, экскурсовода, педагога. Он скончался в возрасте 80 лет в Петербурге. Одно только могу добавить. Люди, хоть однажды побывавшие с ним на городской прогулке, счастливые люди. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. Прощайте, Володя. Пусть земля вам будет пухом.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.